Философия Ибн Хальдуна. Философия Ибн Хальдуна. Ибн Хальдун – это последний крупный самостоятельный мыслитель в истории арабо-мусульманской философии. Дата его жизни – 1332-1406 год. 1332-1406 годы. Ибн Хальдун жил на территории Северной Африки, родился он в Тунисе. Последние годы жизни прожил в Каире, но выбирался он и на Ближний Восток, в частности, он был в Дамаске. Жизнь этого замечательного мыслителя прошла как бы в двух ипостасях. Можно сказать, что у него была двойная жизнь. С одной стороны, он был крупным государственным деятелем, занимался политикой, находился на важнейших должностях, был заместителем эмира, был верховным судьей. Но со всех этих постов он слетал в результате чужих интриг. Сам он тоже пытался интриговать, но у него из этого мало что получалось, как это часто бывает с крупными мыслителями. Его обходили интриганы покрупнее, в результате он попадал в тюрьму, под арест, некоторое время там сидел, потом выходил, начинал все заново. Тогда в Северной Африке существовало огромное количество мелких государств. Поэтому можно было уйти от одного правителя и переехать к другому. Некоторое время пожить у него, бежать к третьему. И таким образом мелкими перебежками делать свою крупную политическую карьеру в халифате. Вот. Ибн Хальдун для всех долгое время оставался таким вот неудачливым политиком. Но после 30 лет он решил заняться литературной деятельностью, а именно он решил написать историю арабов, берберов и персов. Но как это опять-таки часто бывает с крупными мыслителями, он не хотел писать эту историю по чужим трафаретам. Дело в том, что до Ибн Хальдуна все историки мусульманского мира подражали крупнейшему историку Табари. Табари жил в X веке, и он написал трактат исторический под названием «История посланников и царей». «История посланников и царей». И в этом трактате он примерно сказал то же самое, что сказал Карамзин в «Истории государства российского», а именно, что история народов принадлежит царям. Но он, как истый мусульманин, добавил и пророкам. Поэтому историю нужно рассматривать как смену пророков и смену царей. А все остальное, в общем, несущественно. Так вот, Ибн Хальдун решил, что это, скорее всего, скучно и неинтересно, потому что Табари повторяли все, и все историки писали по этому канону. Кроме того, для мусульманской истории характерно признание только мусульманского мира в качестве единственного объекта описания. То, что существовало за пределами мира ислама, оно исследованию не подлежало, потому что это был чужой враждебный мир, и пусть он, так сказать, сам разбирается в своей истории, а мы будем писать свою. Так вот, Ибн Хальдун решил, что, во-первых, он отказывается писать историю посланников и царей, а во-вторых, он отказывается признавать только мусульманский мир объектом истории. Эрудиция его была очень велика, он владел фактически историческим материалом, начиная от VIII века, то есть все мусульманские трактаты по истории были им перечитаны, и во всех этих трактатах он находил множество недостатков. Самый главный из этих недостатков заключался в том, что все мусульманские историки рассматривали жизнь человеческого общества статично. Аллах дал людям историю, и общество развивается согласно вот этим вот предписаниям Аллаха. Если мы возьмем уже известный вам трактат Аль-Фараби, трактат о взглядах жителей добродетельного города, то мы увидим, что все города делятся на добродетельные и недобродетельные. Что это означает? Это означает, что есть определенные типы городов, как бы данные от века, данные Аллахом. Они могут меняться, добродетельный город может становиться недобродетельным и так далее, но типы уже заданы. Ибн Хальдун решил с этим поспорить. И он вместо статического описания истории ввел описание динамическое. Он решил, что объектом его исследования будут не пророки, не цари, не города, а само человеческое общество как таковое. Если объект меняется и главным героем истории становится общество, значит, нужно формировать новый исторический метод. Ибн Хальдун решил так: прежде чем я напишу историю арабов, берберов и персов, я напишу введение в мою историю, где сформулирую новый исторический метод. И вот он заперся в своем имении на несколько лет, и когда он закончил писать этот свой труд, оказалось, что он написал трехтомное творение. Ничего себе получилось у него введение. Тем не менее, он назвал свой труд именно так, введение, по-арабски мукаддима, мукаддима, и под этим названием этот труд существует и поныне. Мукаддима. Мукаддима – это всего лишь, как я уже сказал, введение, ну, состоящее всего лишь из трех томов. Вот, и эти три тома состоят из шести крупных частей, но это не важно, это все равно введение. Так вот, историю арабов и берберов он написал, он выполнил свой долг, но что интересно, когда он стал писать эту историю конкретных народов, то он не смог к ней применить свой метод. Он остался в тех же границах, что и традиционной мусульманской историографии. Почему-то у него не пошло. А вот введение свое он очень хорошо обосновал и дал совершенно новый, не только метод, но и новое понимание человеческой истории в этом трактате. Более того, надо сказать, что Ибн Хальдун именно в своей мукаддиме опередил европейскую социологическую мысль на 4,5 столетия. Он вышел со своей мукаддимой в свет и начал, естественно, читать отрывки из этого трактата. Кто-то покачал головой, кто-то, так сказать, пожалел его бедного, а кто-то отнесся весьма враждебно. И, в конце концов, Ибн Хальдун вынужден был бежать из Туниса. Он понял, что здесь его будут преследовать как еретика или как безбожника. Он перебрался в Египет, устроился там сперва работать в школу, потом получил место судьи, потом стал дипломатом. И одна из самых ярких картин его жизни – это пребывание Ибн Хальдуна в 1401 году в Дамаск. Он был там послом Египта, и надо же было ему так там оказаться, что в это время на Дамаск нагрянул Тимур. И надо сказать, что Тимур Дамаск взял штурмом. А жителей Египта, которые там находились, соответственно, пленил. Так вот, Ибн Хальдун, будучи человеком бесстрашным, не боясь ничего, сколько раз он уже сидел, что ему бояться, он пришел к Тимуру и потребовал у Тимура, чтобы тот отпустил египетских пленников. Тимур страшно был заинтересован Ибн Хальдуном. Во-первых, что это такое за наглец, который ко мне приходит и прямо требует. Но дело в том, что Тимур был человек любопытный. Он разговаривался с Ибн Хальдуном и так увлекся беседой, что они проговорили 3 дня. Под конец этого 3-го дня Тимур предложил Ибн Хальдуну стать у него визирем. Он сказал, что такие люди мне нужны. Ну, Ибн Хальдун вежливо отказался, в мягкой вежливой форме. Тогда Тимур сказал, ну, не хочешь визирем, тогда мне вот нужно подробное описание этого края и карта. Сможешь мне составить? Ну, Ибн Хальдун немножко поколебался, а потом написал трактат небольшой по поводу истории Дамаска. Тимур был очень этим обрадован. Ибн Хальдуна отпустил, вдобавок отпустил еще и пленников. Так что Ибн Хальдун свою миссию выполнил, хотя на сердце у него лежала большая тяжесть. Дело в том, что его семья, которая собиралась вместе с ним поехать в Дамаск, вся в полном составе погибла при кораблекрушении. Вот, тот корабль, на котором ехали родные Ибн Хальдуна, он разбился. И он остался совершенно один. И выполнив свою миссию, Ибн Хальдун возвращается в Каир, где до конца своих дней служит верховным судьей. И, собственно, у себя в приемной он и умирает внезапно от сердечного приступа. Ибн Хальдуна похоронили на старом кладбище Каира, а его рукописи были совершенно забыты. И неизвестно, что бы с ними произошло, если бы турки, посланники Османской империи, не пожелали снять с них копии. И таким образом, трактаты Ибн Хальдуна ушли в Стамбул. Произошло это в 15 веке. Из 15 века по середину 19 века труды Ибн Хальдуна находились в Стамбуле, и никто о них не знал. Наконец, в середине 19 века французы, работавшие в Турции, неожиданно наткнулись на манускрипт Мукаддимы, страшно заинтересовались, сделали с него копию, и в конце 19 века вышел первый перевод, французский перевод Мукаддимы, благодаря которому вся Европа познакомилась с удивительным человеком Ибн Хальдуном. Вот, в первой половине 20 века переводы вышли на английском языке и по-немецки. По-русски полного перевода нет до сих пор. Была единственная исследовательница Светлана Михайловна Бациева, которая работала с Мукаддимой. Она успела перевести несколько глав, но, к сожалению, умерла. И с тех пор ее вот, эстафета не была никем подхвачена. Что же мы узнаем из трактата Мукаддимы и почему этот трактат так ценен для нас? Дело в том, что это, по-видимому, первое в мировой философии произведение культурологического характера. Это философия культуры. И это одновременно можно рассматривать как социологический трактат. Таким образом, получается, что Ибн Хальдун оказался предтечей как культурологии, так и социологии. В предисловии к своему трактату Мукаддима Ибн Хальдун пишет, что основным объектом его книги является категория, которая по-арабски называется «умран». «Умран» – это общественная жизнь, общественная деятельность. «Умран». И вот задача этого трактата в том, чтобы рассмотреть основные фазы общественной жизни, чтобы показать, как, по каким законам происходит развитие общества. Не только мусульманского, не только христианского, любого человеческого общества. И вот Ибн Хальдун пишет: особенностью людей, то есть человеческого коллектива, является общественная жизнь. Это совместная жизнь, совместное поселение в городе или в сельской местности, которое объясняется склонностью людей к объединению. Я повторю. Это совместная жизнь, совместное поселение в городе или в сельской местности, которое объясняется склонностью людей к объединению. Которое объясняется склонностью людей к объединению. И совместное удовлетворение людьми своих потребностей. И совместное удовлетворение людьми своих потребностей. Поскольку в человеческой природе присуще стремление к взаимной помощи. Поскольку в человеческой природе присуще стремление к взаимной помощи в приобретении средств к жизни. Вот это и есть категория умран. И дальше задачей Ибн Хальдуна будет рассмотрение двух общественно-экономических формаций, которые, по его мнению, определяют социальную жизнь. Он пишет: общественная жизнь может быть сельской и городской. Сельская жизнь называется в трактате Ибн Хальдуна словом «бадва». Бадва. Городская жизнь называется словом хадар. Хадар. Бадва и хадар. Тут нужно несколько разъяснить терминологию. Дело в том, что бадва – это слово того же корня, от которого образуется и слово бедуин. А бедуин – это кочевник, поэтому то, что Ибн Хальдун называет сельской жизнью, это просто означает кочевая жизнь. Жизнь кочевника, потому что мы вкладываем в слово «сельская жизнь» совсем другой смысл. Для нас сельская жизнь – это жизнь оседлого земледельца, а здесь нет. А хадар, вот как раз хадар – это оседлое городское общество, занимающееся преимущественно земледелием и ремеслом. Для того, чтобы показать, как развивалось общество, Ибн Хальдун рисует сложную картину эволюции. И здесь, конечно, нужно отметить его новаторство, потому что предыдущие философы арабо-мусульманского мира, они, как известно, знали эманацию. А здесь эманация заменяется эволюцией. Вначале, безусловно, Аллах. Аллах Всевышний, Творец всего сущего. Аллах порождает из себя разум. Затем происходит творение различных сфер материального мира, которые развиваются друг из друга. Небесные тела, минералы, растения, животные. Из животных последним возникает обезьяноподобный предок человека. Обезьяноподобный предок человека порождает самого человека, значит. Последний этап эволюции – это человек. Да, как вот можно заметить, Ибн Хальдун предсказал теорию Дарвина за 4,5 столетия до этой теории. Но интересно, что его формулировка, она соответствует дарвиновской. И Дарвин, и Ибн Хальдун, они одинаково писали, что существовал обезьяноподобный предок, который дал в одной ветви обезьяну, а в другой – человека. И никто из них, ни Дарвин, ни Ибн Хальдун, никогда не писал, что человек произошел от обезьяны. Вот. Это уже вульгаризация это вульгаризация эволюционных представлений. Вот, так значит, появляется человек, но появляется не просто человек, а появляется человеческое общество, человеческий коллектив. Это первобытный коллектив, живущий как кочевники, и этот коллектив имеет одну единственную цель, очень простую – выжить. Для того, чтобы выжить, нужно ежедневно удовлетворять ближайшие материальные потребности, прежде всего в потребности в питании. Коллектив живет за счет охоты и собирательства, впоследствии за счет скотоводства, и социальная организация, которая существует во времена сельского общества, называется у Ибн Хальдуна словом «особия». Особия. Что такое особия? Это родовая солидарность. Солидарность кровных родственников. Сторонники особии – это все, кто образует данный коллектив. Что это означает? Это означает взаимопомощь, взаимовыручку. Это означает, что коллектив ведет себя как один человек, и что каждый член этого коллектива всегда готов прийти на выручку остальным. Почему он это делает? Ибн Хальдун пишет, что он это делает не потому, что в нем так развито нравственное сознание, в нем еще ничего не развито, а он это делает потому, что в одиночку не выжить. И человек, который сейчас оказывает помощь другому или другим, он рассчитывает на то, что и в его черный день коллектив поможет ему самому. Вот это принципиально важно. И это обстоятельство делает всех солидарными, делает всех людей участниками одного общего дела. Теперь следующий момент. В коллективе этого периода, сельского периода, периода Бадва, каждый человек занимает то место, которому он соответствует по своим способностям. Если он будет занимать чужое место, коллектив в целом не выживет. Это означает, что в коллективе такого рода, когда рождается ребенок, обращают внимание прежде всего на природные склонности этого ребенка и стараются эти склонности развивать. Принципиально важный момент. Развиваются те качества в человеке, которые позволяют ему выживать каждый день. Потому что процедуру выживания нужно повторять каждый день. Воспитываются в человеке ловкость, смекалка, отвага, особого рода чутье. Воспитываются какие-то ремесленные навыки. Самые простые, чтобы человек не пропал в диком мире. И человек таким образом каждый день совершенствуется. Каждый день он приобретает какие-то новые знания, навыки, которые позволяют ему продержаться еще один промежуток времени. И так происходит до тех пор, пока человеческое общество не узнает земледелие. Когда люди становятся земледельцами, у них появляются запасы продуктов. А раз появляются запасы продуктов, то появляется и уверенность в завтрашнем дне. Человеку не нужно думать о завтрашней охоте, человеку не нужно думать о том, как завтра выжить. Он прекрасно понимает, что нужно рассчитывать количество запасов и приумножать запасы. Ну, а дальше работает биологическая склонность человека, его способности. Кто-то более ленив, кто-то более трудолюбив. И это означает, что у кого-то запасов больше, а у кого-то меньше. Начинается социальное расслоение, и вместе с этим социальным расслоением образуется потребность у богатых людей в защите своего имущества и своих пищевых запасов. Проходит еще какое-то время, и наряду с потребностью в защите появляется еще вторая потребность, потребность в обмене своих продуктов, сельскохозяйственных продуктов, на продукты ремесленной деятельности, на какие-нибудь орудия труда и оружие. И вот так, на основе этих двух функций охраны запасов и обмена, постепенно образуется новый тип поселения – город. И когда образуется город, то он начинает жить совершенно по другим правилам, чем жило прежнее. Но прежде всего нужно сказать, что если кочевой сельский коллектив управляется родовой солидарностью, существует под руководством патриархов, старейшин и так далее, то в городе начинают править династии царей. Почему? Потому что город – это объединение множества племен, которые не связаны между собой кровно-родственными узами. А поскольку это так, то городу не присуща особия, сила родовой солидарности. Городом должен управлять тот, кто объединяет всех людей на общих работах, в данном случае на сельскохозяйственных работах. Таким человеком оказывается правитель, царь. И город с самого начала функционирует как место, в котором люди все меньше и меньше думают о ближайших потребностях. Мысли о ближайших потребностях вытесняются мыслями о потребностях отдаленных, а именно о роскоши. Городской человек начинает задумываться об удовольствиях, о комфорте, вот, о том, чтобы ему было приятно. Но такие мысли, они ведь возможны только в ситуации, когда человеку не нужно думать о выживании. А городскому человеку уже не нужно думать о выживании, так как вот это делал сельский кочевой житель. Значит, социальное расслоение усиливается, возникает ситуация, при которой образуется прослойка общества, не занятая никаким позитивным трудом, стремящаяся к роскоши, живущая за счет других, находящаяся у царского трона. И вот эти люди, они становятся общественной элитой. И когда появляется эта общественная элита, то в первом поколении ее существование оправдано, потому что в элиту входят люди, обладающие действительно большими способностями. Они благодаря этим способностям проникли во власть. Но проходит десятилетие или два десятилетия, и уже потомки этой общественной элиты приходят им на смену. А потомки ни в коем случае не достойны того, чтобы быть элитой, потому что они не обладают никакими способностями. Они просто наследуют положение своих отцов. И вот тут просто происходит настоящая беда, которая впоследствии угрожает цивилизации настоящим развалом. Ибн Хальдун пишет, что с развитием городского общества верхушка общества все больше и больше стремится к комфорту, но при этом все меньше и меньше обладает какими-либо способностями и навыками. Третье поколение правителей, оно уже не может охотиться на крупных животных, они уже не, оно уже не обладает такой силой мускулатуры, оно уже не может принимать участие в военных действиях, активного участия. Этих людей носят уже в паланкинах. Вот, а на коня влезть они уже не в состоянии, понимаете? Они слабы своими умственными способностями. То есть они совершенно ничего уже не могут, а следующее поколение еще хуже. И все, к чему они стремятся к роскоши. И дальше Ибн Хальдун выделяет несколько фаз существования города-государства. Итак, что он пишет? Он пишет следующее. Состояний и фаз государства имеется, как правило, не больше пяти. Первая фаза – это фаза победы, когда ломают сопротивление врага и преодолевают препятствия, когда достигается царская власть, и в это время правитель действует вместе со своим народом в достижении славы, в сборе налогов, в защите и в охране страны. Потому что этого совместного действия требует особия, кровная связь. Значит, понятно, да, что это означает? Это означает, что на первом этапе, когда город образуется и из него возникает государство, правитель еще подчиняется закону кровно-родственной связи, особии. Поэтому он заодно со своим народом. Дальше наступает вторая фаза. Фаза, на которой правитель становится верховным владыкой и держит власть в одиночку. На этой фазе, пишет Ибн Хальдун, правитель старается приобрести множество зависимых от себя людей и приверженцев, отстраняет от власти большую часть своих соплеменников, хочет подчинить себе всех людей в своем городе. И вот эта вторая фаза – это фаза, когда разрушается особия. Правитель перестает работать для всех людей своего города. Он формирует вокруг себя группу зависимых людей, которые становятся общественной элитой. Но эта общественная элита, она тоже не хочет работать на свой народ. Что это фактически означает? Это фактически означает повышение налогов. Это фактически означает увеличение числа повинностей, вот, и так далее. Ну и можно еще сказать, что вот вторая фаза – это фаза, когда достигается абсолютная власть, и эта власть длительным образом удерживается. Так что царь в это время боится оппозиции. Он еще боится оппозиции. Потом наступает третья фаза, которую Ибн Хальдун характеризует как фазу досуга и спокойной жизни, когда царь уже добился власти, ничто ему не угрожает. И вот как он характеризует эту фазу. Династия прилагает свои усилия к тому, чтобы собирать налоги, расчетливо и в меру тратить свои средства, сооружать себе величественные памятники, принимать посольства именитых людей из чужих стран и вождей племен и благодетельствовать своим подданным. При этом царь щедро раздает своим приверженцам и придворным деньги и почести, устраивает смотры войскам, дает им богатое содержание. Все это находит отражение в их одежде, в их украшениях и в их оружии. Это последние из фаз, на которых правители обладают всей властью, потому что в это время они еще независимы в своих решениях. Вот это, можно сказать, фаза благоденствия такая, да? Третья фаза, когда государство стабилизируется. И тогда хорошо и общественной элите, и низам. Затем наступает четвертая фаза. Четвертая фаза – это фаза умиротворенности, вроде бы почти одно и то же, но не одно и то же. Смотрите, на этой фазе правитель довольствуется тем, что воздвигнуто его предшественниками. Он живет в мире с дружественными и враждебными правителями. Он подражает своим предшественникам, неуклонно следует по их пути, насколько может. Он полагает, что было бы пагубно для него отказаться от подражания им, и что они лучше знали, как сохранить славу, которую сами себе создали. Это четвертая фаза. Что это означает? Как вы понимаете, это означает, что следующие государи ничего не могут сделать самостоятельно. Они уже опираются на традицию, которая была создана в предшествующие периоды, во второй и в третьей фазе развития государства. И они действуют по шаблону, они действуют старыми испытанными методами. В это же время что происходит в обществе? Общество, которое до сих пор стремилось к комфорту, начинает в этом комфорте уже захлебываться. Люди уже не знают, какие бы изобрести себе потребности и удовлетворить. Что это означает? Означает, что образуется все больше и больше людей, особенно в слое элиты, которые не имеют никаких способностей, которые растрачивают свое здоровье, свое время в увеселениях, которые не занимаются никаким позитивным делом, у которых не развит разум, в равной степени не развита мускулатура. И когда таких людей становится все больше и больше, город как цивилизация начинает приходить в упадок. Потому что людей со способностями мало, никто ничего не делает, все оглядываются на прошлое. Царь тоже не проявляет никакой самостоятельности. И дальше начинается пятая фаза, заключительная. Это фаза растрат и расточительства. Фаза растрат и расточительства. Ибн Хальдун характеризует ее так. В это время правитель теряет все, что собрали его предки, из-за своего стремления к удовольствиям и наслаждениям, а также из-за того, что у него большие затраты на пиршество. Правитель выбирает себе дурных товарищей из низов общества и поручает им важные дела, в которых они ничего не смыслят. Из-за этого он ссорится с близкими ему знатными людьми своего племени и с приверженцами своих предшественников, так что они проникаются к нему ненавистью и бросают его на произвол судьбы. Он теряет свое войско вследствие того, что жалование воинов он им не выплачивает, а тратит на свои собственные удовольствия. Так он разрушает то, основу чего заложили его предки, повергает в прах то, что было ими построено. На этой фазе наступает старость династии, и ею овладевает затяжная болезнь, от которой она уже не может избавиться и исцелиться, пока в конце концов она не гибнет. Что происходит с обществом в это время? В это время и верхи, и низы сравниваются друг с другом по уровню комфорта и по уровню безделия. То есть наступает что-то вроде коллективного разжижения мозгов и одновременно мускулов, потому что люди становятся неспособны отразить атаки внешнего противника на свой город, и одновременно они не могут принять никаких мудрых коллективных решений, чтобы наладить общественную жизнь, потому что все думают только о себе, понимаете? Вот когда все думают только о себе, о своих наслаждениях, о своем комфорте, тогда разрушается коллективная жизнь. Тогда государство прекращает быть как форма жизни. И что это означает для древности, для средневековья? Это означает, что вблизи границ такого погибающего города оказываются новые бедуины. Эти новые бедуины понимают, что власть в городе слаба, и дальше они мелкими такими, я бы сказал, струйками просачиваются в город, сперва в поисках работы, потом они проникают в армию, потом они устраивают заговор и берут власть в свои руки. Что происходит дальше? Разумеется, прежнее население города никуда не девается. Ну, наиболее активных, тех, кто сопротивляется, конечно, вырезают, а с остальными смешиваются. И в городе начинается новый цикл цивилизации, новые пять фаз. Местное население смешивается с новыми бедуинами, вливается в население свежая кровь, следующее поколение становится обладателем всех лучших качеств особии и одновременно качеств городских жителей. То есть это смешанное сельско-городское население, которое представляет собой уже одновременно и отважных, храбрых людей, хорошо владеющих телом, и людей умных, вобравших в себя опыт предыдущей городской жизни. И вот так начинается новая стадия в развитии данной городской цивилизации. Надо сказать, что вот эти две формы и эти пять фаз Ибн Хальдун считал универсальными для каждой человеческой цивилизации. В случае своей собственной он оказался абсолютным пророком. Дело в том, что он ведь умер в 1406 году, он не дожил до того времени, когда в Египте, в его родном, власть захватят кто? Именно турки, бывшие рабы, турки-мамлюки, которые проникли в армию, в среднее звено, потом стали основной силой гвардии халифа, и потом, сместив всех арабов и персов, находившихся в государстве, они захватывают власть. И эту власть они держат с 1548 по 1800 год. Так что Ибн Хальдун оказался абсолютным пророком относительно мусульманских обществ своего времени. Но надо сказать, что сейчас современные ученые, в особенности европейские ученые, обращают внимание на теорию Ибн Хальдуна в связи с тем положением, в котором оказалась Европа. Прежде всего, теория Ибн Хальдуна интересует почему-то французов. Вот когда я был на последней конференции, есть такой международный конгресс, называется «Иерархия и власть в истории цивилизации». Он проходит в разных городах мира. Так вот, там французы делали большое количество докладов по динамике прироста населения в Египте эпохи Ибн Хальдуна и в связи с этим, значит, сравнить с Францией. Вот, кого там больше прирастало. Ну и, соответственно, сравнение этих миграционных картин двух и прогноз, кто через какое время, значит, захватит власть и, значит, какого вероисповедания после этого будет Франция. И уже всем ясно, что вероисповедание это будет мусульманское, потому что мэры нескольких городов, маленьких городов Франции уже приняли ислам. Это произошло в 2003 году. Мэры, французы, у которых большая часть населения в городках составляли арабы и турки, они уже приняли ислам. Вот. А в Бельгии сейчас дебатируется активно возможность принятия арабского языка в качестве четвертого государственного. Поэтому там все идет по схеме Ибн Хальдуна, на самом деле. Новые бедуины и новая свежая кровь, которая вливается в цивилизацию. Но если отойти от мусульманской темы, то мы увидим, что если говорить о Риме, да, то ведь так и произошло. Современная Италия – это что такое? Это древние римляне плюс германцы, варвары, которые вторглись в Рим. То же самое происходит и с многими цивилизациями, например, с персами. Современный Иран – это древние персы плюс греки плюс арабы. То есть такая пестрая смесь, потому что Иран несколько раз прошел этот цикл Ибн Хальдунов, цикл пяти фаз цивилизации. Таким образом оказывается, что да, действительно Ибн Хальдун стал основателем культурологии, и он показал очень важную вещь, что каждое человеческое общество проходит в своей социальной истории несколько основных фаз. И по мере того, как человечество все больше и больше совершенствуется в сфере достижения вот, роскоши, да, наслаждений, комфорта, тем меньше у человеческого общества шансов сохраниться в прежнем состоянии. Тем больше у него шансов трансформироваться под влиянием каких-то внешних сил, которые почувствуют слабость этого общества. И в этом отношении учение Ибн Хальдуна приобретает большую актуальность в современном мире.